если с моим партнером не все в порядке? Некоторые спрашивают, оправдывает ли работа пассивное принятие любых взаимоотношений, какими бы скверными они ни были. Я отвечаю, что работа вообще ничего не оправдывает. Как она может что-то оправдывать? В ней есть лишь четыре вопроса и разворот. Кое-кому трудно такое слышать. «Если я люблю своего партнера таким, какой он есть», — говорят мне, «разве не предполагается, что я приму все его минусы и останусь с ним? Но почему я должна его терпеть? Что если с ним действительно не все в порядке?» Какой интересный вопрос. Давайте рассмотрим его подробнее. Он такой невнимательный, ходит в грязной обуви по дому, садится на только что застланную постель в грязных рабочих брюках, чтобы завязать шнурки, не слышит моих слов, так как все его внимание поглощено футбольной трансляцией. Она храпит, она все делает не так. Он бросил в стиральную машину белые вещи вместе с красными носками, и белые теперь навсегда розовые. Она перестала заниматься спортом и растолстела. Вы только посмотрите, как сидит на ней облегающее платье. Он идет на собеседование при полном параде и засохшим следом от яичницы в бороде. Почему такое случается? Это не сразу бывает понятно. Но стоит присмотреться, и вы поймете, что подобные случаи могут сильно сблизить людей. Правда, только в том случае, если эти люди не будут пассивны. Речь идет о вашем вступлении в силу, о способности видеть мир таким, какой он есть, видеть глазами любви. Проделывая работу по отношению к своему партнеру, вы понимаете, что причина всех ваших трудностей – вы сами. Ведь именно ваши мысли информируют вас о том, кто он такой, ваш партнер. Если вам кажется, что с ним что-то не так, можете быть уверены, что именно в этот момент вы спорите с действительностью и игнорируете себя. Один из способов обнаружить такие моменты заключается в том, чтобы замечать, когда именно в своих нападках вы яснее всего чувствуете, что правы и что ваше негодование оправдано. Возвращайтесь к источнику. Возвращайтесь к себе. Поговорим о муже с засохшими остатками яичницы в бороде. Вы можете воспринять его вид по-разному. Здесь есть две основные реакции. Первая, когда вы думаете, что с ним что-то не так. «О боже, он так и собирается выйти из дома, засохшей в бороде яичницей. Эй, стой, у тебя яичница в бороде. Какой неряха. О чем ты только думаешь? Умойся. И поторопись, ты опаздываешь. Все, дай, теперь я. Почему я должна тебе все подсказывать? Той работы тебе не видать, как своих ушей. Иногда ты так меня разочаровываешь. И зачем я только за тебя вышла? Нет, не надо, я не хочу с тобой целоваться. Оставь меня в покое, иди уже». Другой вариант. Вы знаете, что с ним просто не может быть что-то не так. Он идет на собеседование со следами яичницы в бороде. Так смешно. Наверное, очень спешит, раз умудрился такое не заметить. Я вытру ему бороду. Это даст нам, по крайней мере мне, несколько возможностей. Я вовремя посмотрела на его бороду, и теперь день у него не пойдет наперекосяк. И мы вместе посмеялись, представляя интервьюируемого со следами яичницы в бороде. Я вытерла ему бороду, и это было очень мило, тепло, забавно и интимно. Я думала, что уже не успею поцеловать его на прощание, а высохшая яичница дала мне такой шанс. Вообще интересно, откуда берется время, когда только-только решил, что времени нет. И теперь, если он получит новую работу, в этом будет и моя заслуга. Мне надоело. Я устала от его недостатков. Исследование. Мой муж постоянно опаздывает. У него это проблема с детства. Он это понимает, его мать понимает, я понимаю. И это сводит меня с ума. Он безучастен, невнимателен, ненадежен, неумел. Он подает плохой пример нашим детям. Мне просто надоело. Я устала жить с человеком, который не собирается меняться. Хорошо. Предположим, вы правы. Что можно сделать? Вы 20 лет пытались изменить мужа, и все без толку. Может, попробовать самой усомниться в этих мыслях? В конце концов, плохо именно вам. Он постоянно опаздывает. Разверните эту мысль. Но я никогда не опаздываю. Этот разворот не имеет смысла. Правда ли это? Можете вспомнить 3 случая, когда вы куда-то опоздали? Это могут быть совсем иные сферы жизни, чем у вашего мужа. Я была, так сказать, поздней пташкой. В школе я от всех отставала. Зато потом я наверстала свое в музыке и в математике. Расскажите подробнее. Ужасно было, когда учителя заговаривали с моими родителями о моей неуспеваемости. Я всегда знала, что вытяну в конце концов на троечку, но они-то этого не знали. Думаю, причиной моих провалов стала их критика. Мне было так стыдно. А другие случаи? Я не всегда вовремя плачу по счетам. Что-нибудь еще? Раз или два я тянулась с делами до последней минуты, из-за чего потом очень нервничала и вынуждена была торопить других, чтобы компенсировать отставание. Он безучастен, невнимателен, подает плохой пример детям. Какой разворот здесь возможен? Я невнимательна, когда кричу на него из-за его опозданий. В такие моменты мне почти нет дела до его чувств. И мне все равно, что у него на душе. И это плохой пример для детей. Они видят, что на ситуацию я реагирую воплями в адрес любимого человека. Неудивительно, что вам надоело, и вы устали жить с человеком, который не думает меняться. Этот человек вы. А вот освободиться или убежать от себя невозможно, пока вы не оставите его в покое и не сфокусируетесь на собственных разворотах. Попытки изменить его перестанут быть трудом вашей жизни. Трудом вашей жизни можете быть вы сами. Вы тот человек, который верит в перемены. Мне даже представить трудно, как я еще могу реагировать на его опоздание. Его опоздание – это его дело. Вы можете позаботиться лишь о себе. Например, можете перестать ждать его больше условленного времени. Давайте представим наихудшую ситуацию. Какую самую неподходящую для его опоздания ситуацию вы можете вообразить? В июне этого года наша единственная дочь выходит замуж, и он должен быть ее посаженным отцом. Если он опоздает на свадьбу, я не знаю, что я сделаю. Давайте это проверим. Вы будете играть роль вашей дочери. Вот ее свадьба. И отец опаздывает. Я буду верная жена, любящая своего супруга безусловной любовью. Буду вами. Он опаздывает. Мы на свадьбе. Кейти говорит от имени матери.
Здравствуй, милая. Великолепный день для свадьбы. Ты прекрасно выглядишь.
Мама говорит от имени дочери.
А где папа?
Ох, он опаздывает, милая.
То есть как это? Уже пора все начинать.
Я знаю. А что ты предлагаешь? Если хочешь, между рядами тебя проведу я.
Не смеши, мам. Ты не могла как-то на него повлиять?
Нет, милая. Я знаю, что он делает все, что в его силах. Я предлагала свою помощь, и он попросил оставить его в покое.
И что ты сделала?
С уважением отнеслась к его пожеланию. Что же еще?
Мама, но это же совсем неправильно. Нужно было его заставить. И это моя свадьба. Господи, он теперь все испортит. И ты будешь виновата.
Я слышу, дорогая. А как мы можем сейчас исправить ситуацию? Ты прекрасно выглядишь, хоть и паникуешь немного.
Ох, я в отчаянии. Ладно, ты сможешь провести меня между рядами?
Да, милая, это будет честь для меня. Ничего, если я заплачу.
А чего, мам?
Я никогда еще не была так благодарна твоему отцу за опоздание. Я поведу свою дочь. Я так люблю вас обоих, что у меня сердце сейчас разорвется от радости.
Мамочка, ты лучше всех. О, вот и он, папа. Быстрее.
Какая история, милая. Как мы могли подумать, что он вообще может опоздать? Как могли поверить, что опоздание возможно? Он приходит в самое нужное время. Сейчас я сяду и буду любоваться свадьбой, о которой мечтала дочь, и тем, как отец ведет ее к жениху. И в мире нет ничего лучше этого.
Вспомните, что вы считаете недостатками своего партнера, и определите, почему благодаря этим качествам вы больше его-ее цените. Если определить это не получается, рано или поздно ваш гнев прорвется наружу. Или отсутствие развития разочарует вас, и вы станете подвергать себя или его-ее мысленным нападкам. Такие нападки нужно просто исследовать, и все. Если же вам удалось определить причины, вы сможете расти и расти в любви беспредельно. Очень скверные отношения с кем? Работа никогда не бывает пассивной, тем не менее результаты у нее всегда мирны. Возможно, вам случится завязать отношения с человеком злым, который легко может обидеть, проявить физическую агрессию, или же быть жестоким самим собой, проецировать свои мысли на вас и всерьез считать вас причиной своих страданий. Бегите от таких отношений подальше, если вы считаете это правильным. Скверные взаимоотношения – это еще одна история с тем же ответом. Спросите себя. Если я живу с человеком, который до такой степени проецирует на меня свои мысли, что мое тело покрывается синяками и ссадинами, мне нужно усомниться в моих представлениях. Нужно поставить под сомнение мысли, которые настолько меня пугали, что я решила остаться. И мне нужно усомниться в утверждениях в стиле «он не должен меня бить, кричать на меня и замыкаться от меня», и развернуть их следующим образом. Я не должна бить себя его руками. Не должна мысленно на себя кричать. Не должна замыкаться от себя и счастья. Эти утверждения правдивы не менее, а может и более, чем первоначальные. И если да, то как мне прожить эти развороты? Уйти или остаться мирно. Может, вы готовы мириться с явными недостатками вашего партнера, а может, не готовы. Независимо от того, останетесь вы или уйдете, всегда есть два варианта каждого действия. Первый – остаться или уйти с миром, с любовью. Второй – с войной, гневом и обвинениями. Если хотите мира, оцените вашего партнера, запишите свои мысли о нем, задайте себе 4 вопроса и сделайте развороты. Ясно осознайте, что его недостатки являются недостатками только в вашем восприятии. Затем пусть решение само придет к вам. Решение всегда появляется вовремя, не секундой раньше. Остаток головы я хочу посвятить диалогу с одной жительницей Амстердама. Это чудесный пример того, что если свято верить в собственную мысль, она начинает казаться бесспорным фактом. Дама была абсолютно уверена, что ее муж клинически не способен к общению. Она собиралась разводиться. Но стоило ей заняться исследованием этих бесспорных фактов, и они оказались очередной парой неподвергнутых сомнению мыслей всего лишь. Добро пожаловать, дорогая. Давайте посмотрим, что вы написали.
Я написала о нашем браке. Я собираюсь уйти от мужа, и поэтому чувствую себя очень виноватой.
Вы собираетесь его бросить. Правда ли это?
Да.
Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?
Вот сейчас знать. Нет, не могу, наверное.
Как вы реагируете, когда верите мысли «я собираюсь его бросить»?
Чувствую себя очень виноватой.
Как вы относитесь к мужу, когда верите этой мысли и чувствуете себя виноватой?
Злюсь на него.
Да, словно вы его уже бросили. Вы бросаете его эмоционально. Кем бы вы были без мысли о том, что вы собираетесь уйти от мужа? Представим, что вы собираетесь это сделать через 5 дней. Кем бы вы были без этой мысли в течение этих 5 дней, живя с мужем под одной крышей?
Я была бы спокойна. Думаю, что воспринимала бы его как более цельную личность.
Да, когда вы смотрите на него без чувства вины, то можете наслаждаться жизнью. Муж даже мог бы помогать вам паковать чемоданы.
Мне бы хотелось этого.
И вы вместе могли бы пожелать вам удачи. Я хочу уйти от него. Разверните это утверждение.
Я не собираюсь от него уходить.
Видите ли вы 3 возможности не бросать его, даже если вы будете жить отдельно?
Он мне до сих пор не безразличен. Я буду регулярно приглашать его общаться с нашими детьми. Помогу ему, если он будет в этом нуждаться.
Да, вы могли бы быть настоящими друзьями. Любить отца своих детей и заботиться о нем – это прекрасно. Это подарок открытого ума. Когда ум открыт, сердце тоже открыто. Одно без другого невозможно. Те родители, которые разводятся и верят своим мыслям, часто злятся друг на друга, запутываются, становятся мрачными и неприветливыми. У них остается мало светлых ощущений. Можно любить друг друга без всяких условий и все равно разводиться. Однако совсем не обязательно расставаться в гневе.
Но с любовью все сложнее. Тогда, мне кажется, исчезает мотивация для ухода.
вас должны мотивировать ненависть или страх. Правда ли это?
Нет, я понимаю, что это неправда. Но если супруги часто ссорятся и злятся друг на друга, тогда проще объяснить причину развода другим людям.
Давайте поговорим о вашем собственном восприятии. Как вы объясняете свой уход себе?
Я ухожу от него, потому что он не хочет со мной разговаривать.
Так объясните свой уход другим людям. На вопрос, почему вы от него уходите, можно ответить: «Я люблю его всем сердцем, но хочу жить с человеком, который бы со мной разговаривал».
Ой.
А когда ваш муж спросит, почему ты от меня уходишь, вы можете сказать: «Потому что ты со мной не разговариваешь. У вас есть своя причина. Она может не устраивать весь остальной мир, но она устраивает вас. Если причина вас устраивает, то ваш ум не превращается в зону военных действий, и вы не станете внушать детям, что уйти можно только в гневе. Вы можете показать им другую возможность. У вас есть причина для ухода, вы продолжаете его любить, и вы любите себя за то, что вы спокойны и заботливы. Что еще вы указали в своем списке?
Я злюсь на мужа за то, что он пренебрегает и мной, и нашим браком.
Он пренебрегает вашим браком. Правда ли это?
Я не уверена.
Когда вы выполняете работу, ответы «да» или «нет» одинаково подходят. Еще можно сказать «не знаю». Он пренебрегает вашим браком. Правда ли это?
Нет.
Я слышу, вы отвечаете «нет». Откуда взялось это «нет»?
Я слегка запуталась и не знаю теперь, кто во всем виноват.
Хорошо. Значит, сейчас вы не считаете, что он пренебрегает браком. Как вы реагируете, когда верите мысли «он пренебрегает браком»?
Я помню, как я боролась за нашу семью, и думаю, что он должен ко мне прислушиваться. Когда он входит в комнату, я мысленно на него нападаю, выискиваю доказательства того, что он стал равнодушен к нашему браку. Я отталкиваю его своей энергией.
Вот он заходит в комнату. Кем бы вы были, если бы не верили в то, что он не заботится о вашем браке?
Я бы видела входящего в комнату мужчину, и все было бы нормально.
Да, вы бы просто открылись его словам и молчанию. И даже если бы он ничего не сказал, вы продолжали бы спокойно глядеть на него, не считая его виноватым. Итак, он стал пренебрегать вашим браком. Разверните это утверждение.
Я стала пренебрегать нашим браком.
Можете привести 3 доказательства?
Давайте подумаем. Я часто критикую мужа. Хочу от наших отношений больше, чем говорю ему. Слишком давлю на него.
Возможно, вы захотите поделиться этим с мужем. «Милый, я перестала заботиться о нашем браке и искренне прошу у тебя прощения». А затем подробно расскажете ему, что вы только что поняли. Давайте разберем следующее утверждение.
«Мне нужно, чтобы муж понял, я больше не могу быть его женой».
Вам нужно, чтобы он понял. Правда ли это?
Я бы хотела этого.
Вам нужно, чтобы он понял. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Это очень важный вопрос.
Нет, я не могу знать абсолютно точно.
Как вы реагируете, когда верите мысли, что вам нужно его понимание, а этого понимания нет?
Я продолжаю добиваться того, чего не могу получить. Добиваюсь этого от него, причем постоянно. Обращаюсь к нему за ответами, а ответов у него нет, и я все больше разочаровываюсь.
Как вы обращаетесь с ним, когда он не понимает вас?
Так, словно это его вина.
А если он и дальше не понимает?
Уступаю, сдаюсь.
Что происходит, когда вы сдаетесь, но продолжаете думать, что вам необходимо его понимание?
Я злюсь, смотрю на него свысока, или же затихаю, мрачнею. Чувствую себя жертвой и веду себя как жертва.
Кем бы вы были без мысли, мне нужно, чтобы он понял.
Я бы избавилась от страшного напряжения, предоставила бы ему возможность быть в молчании самим собой.
Даже когда люди говорят: «О, я понимаю», никогда нельзя быть уверенным в том, что же они понимают. Узнать это невозможно, милый. Давайте рассмотрим то, что возможно. Мне нужно, чтобы он меня понял. Разверните это.
Мне нужно понять себя.
Да, вы во многом себя поняли, когда составляли этот список. Каждый раз, когда вам захочется понять себя или осудить партнера, изложите свои мысли письменно. Задайте себе 4 вопроса и сделайте развороты. Можете найти еще один разворот для «мне нужно, чтобы муж меня понял».
Мне нужно понять мужа.
Возможно и такое, что он делает вам больно и не может этого понять. Теперь вы можете по-разному ему ответить. Ответите ласково, без гнева. Расскажите ему о том, что вы знали о себе, так, словно вы ему добрый друг. И поймите его. Здесь возможен еще один разворот.
Мне не нужно, чтобы он меня понимал. Да, это было бы неплохо.
Если мы будем честно и ясно высказываться перед любящими нас людьми, станет гораздо легче понять, из каких соображений мы исходим. Мы уже не кричим на них, как на врагов. Мы добры и ласковы, и мы ясно даем друг другу знать, какую лепту мы внесли в ту или иную проблему. Мы знаем, что они хотят нас понять, но, ожидая от них понимания, занимаем ошибочную позицию. Важно не их понимание, а наше, потому что именно оно приносит нам наибольшее счастье.
Это звучит более заманчиво. Получается, вся ответственность на мне.
Прочтите свое следующее утверждение.
Муж не должен пренебрегать мной, отказываясь со мной говорить.
Сделайте разворот.
Я не должна пренебрегать собой, отказываясь с собой говорить.
Да, вы обращаетесь к нему за ответами, которые можете найти в себе.
Их трудно найти.
И вы думаете, что он должен это сделать. Читайте следующее утверждение.
Мне нужно, чтобы муж понял мое нынешнее состояние.
Вам нужно, чтобы муж понял ваше нынешнее состояние. Правда ли это?
Я хотела бы этого. Я стала бы спокойнее и увереннее.
Давайте взглянем на это под таким углом зрения. Он не понимает, в каком вы состоянии.
Правда ли это? Вы говорили ему, что уходите?
Нет.
Неплохое открытие. Вы промолчали.
Я говорил обо всем том, что может привести к этому.
А он должен понимать ваше нынешнее состояние. Правда ли это? Он у вас телепат?
Нет.
Как вы реагируете, когда верите этой мысли, а он и не догадывается, что вы уходите?
Получаю серьезный стресс.
Сделайте разворот.
Мой муж не должен понимать мое нынешнее состояние.
Это невозможно. Почему вы боитесь ему сказать?
Боюсь, что это его потрясет и выбьет из колеи.
Вы боитесь, что он будет поражен и выбит из колеи. А что тогда случится с вами?
Я буду ощущать ответственность за все это, и у меня сформируется огромное чувство вины. И еще я боюсь гнева бабушки, моей свекрови и вообще всего, что с этим связано.
Хорошо, давайте разыграем эту сценку. Вы будете вашим мужем, а я человеком, который его очень любит. Буду вашей честной сущностью. Кейти говорит от имени жены. «Милый, я решила от тебя уйти». Жена говорит от имени мужа.
«Ты не можешь от меня уйти, это невозможно».
«Я слышу, но я ухожу».
«Но ты должна дать нам шанс спасти брак».
«Я уже давала шанс. Так странно. Я так тебя люблю и ухожу».
«Но ты должна еще постараться. В любых отношениях бывают подъемы и спады».
«Да, правда. Ты очень хорошо сейчас справляешься».
«Да?»
«Мне так кажется. Я думала, ты будешь ошарашена, потеряешь голову, когда я скажу тебе о своем решении. Но ты до сих пор стоишь и разговариваешь со мной». Кейти говорит от своего имени. «Хорошо. Теперь побудьте бабушкой, которой вы так боитесь». Жена говорит от имени бабушки.
«Ты так привередлива. Подумай обо всем, что у тебя есть, обо всем, что он для тебя сделал. Ты думаешь только о себе».
«Знаешь, ты права. Он сделал для меня столько хорошего. Он и сейчас такой хороший отец. Он удивительный. Я и правда люблю его».
«Тогда почему уходишь?»
«Потому что он молчит, не разговаривает со мной».
«Но подумай о детях, подумай, как они будут страдать».
«Возможно, ты права. Я постараюсь проявить всю свою доброту, все великодушие. Я хочу, чтобы они знали, какой у них замечательный отец».
«Так не уходи от него!»
«Не могу. Он со мной не разговаривает». Кейти говорит о своего имени. «Дорогая, сейчас вы усомнились в своих мыслях. Вы знаете, что для вас истина. Знаете о его любви и заботливости. Знаете о своей любви и заботливости. Вы знаете, как каждый заботится о детях. У вас есть все для того, чтобы быть честным человеком. Никто и никогда не должен бояться правды. Укрепление, которое мы возводим вокруг правды, вот источник нашего страха. Когда я говорил от вашего имени, то черпал аргументы из вашего списка. Давайте разберем следующее утверждение.
Мой муж замкнут, упрям, держит свои мысли при себе. Он простофиля, не такой, как все. Он истеричен, гневлив и суетлив.
Сделайте разворот. Я.
Я замкнута.
Теперь вспомните, когда вы бывали замкнуты. Прежде всего, вы не сказали ему о своем уходе. Когда еще вы закрывались от мужа, детей, себя? Вы в любом случае от него уходите. Так что вам мешает ему открыться? Кто знает, может, вы увидите перед собой совершенно незнакомого человека. Правда, многое может изменить. Читайте следующее.
Я упряма. Я действительно склонна упорствовать в своем мнении.
Да, ведь его молчание могло стать для вас отличным подспорьем. Что ты хочешь на обед, дорогой? Молчание. Хорошо, значит, можно ничего не готовить. У тебя есть какие-то планы на эти выходные? Молчание. Когда решишь, дай мне знать. И просто занимайтесь своими делами, своей жизнью. Ты меня любишь? Молчание. Ну, можно просто оглядеться и узнать ответ. Смотрю на детей и вижу, что он меня любит. Смотрю на фотографии и вижу, что любит. Стены. Он меня любит. Пол. Какой слепой нужно быть, чтобы спрашивать мужа, любит ли он меня? Потом можно искренне сказать мужу «я тебя люблю», если это соответствует истине. Читайте следующее утверждение.
Я простофили.
Да, милая, вы простофили. Посмотрите, то, во что вы верили, оказалось неправдой даже для вас. Простофили и есть.
И я стараюсь изо всех сил.
Да, и каждый из нас старается. Все мы стараемся. Но если мы верим нашим мыслям, нам приходится эти мысли проживать. Когда в мыслях хаос, хаос царит и в жизни. Возлюби ближнего своего, как самого себя. У меня все это было. Когда я ненавидела себя, то и других ненавидела. Вот так это работает. Когда я кого-то ненавижу, я принимаю этого человека за себя. И как решить проблему, непонятно. Давайте посмотрим на следующий пункт.
Я суетлива и гневлива.
Точнее, мое мышление суетливо и гневливо. Ставя под сомнение свои мысли, вы учитесь управляться с этим своим качеством. Читайте следующее утверждение.
Я никогда больше не хочу переживать то, что я чувствую, когда мой муж отказывается со мной говорить.
Сделайте разворот.
То, что муж не хочет со мной разговаривать, это нормально. Я с удовольствием почувствую это его нежелание снова.
Теперь вы будете вашим молчаливым супругом, а я — любящим его человеком. Я буду вами. Кейти говорит от имени жены.
Здравствуй, милый. Поговоришь со мной?
Жена говорит от имени мужа.
А надо?
Ух ты, заговорил.
И нет, говорить со мной не обязательно. Ты не обязан ничего делать. Я так тебе благодарна. Хорошо, я тоже благодарен.
Что бы ты хотел на обед?
Не знаю.
Хорошо, если не знаешь, я пока накормлю детей.
Да, накорми.
Чудесно. С тобой так легко жить в одном доме.
Спасибо.
Пожалуйста, как прошел день?
Было трудно, но теперь все нормально.
Великолепно. Ты потрясающий. Тебе удалось во всем разобраться.
Думаю, удалось, да.
А ты ведь такой дипломатичный, милый. А что вызвало эти трудности и напряжение?
«Ах, кое-кто не хотел работать. Но ты понимаешь».
«Можно сесть тебе на колени?»
«Что? Сейчас?»
«Да, сейчас. Можно сесть тебе на колени и обнять тебя?»
«Да, почему нет? Садись».
Кэти перестает играть роль мужа. «Вы понимаете, что он ответил на все мои вопросы?»
«Да, вы правы».
«Так что теперь вы видите, что бросаете его не потому, что он с вами не разговаривает. Вы просто бросаете его».
«Может и так. Да нет, разве такое возможно?»
«Чтобы сохранить причину ухода, мысль о том, что он с вами не разговаривает, вам нужно верить в нее даже тогда, когда он с вами разговаривает. Вот сила убеждения. Я отметила, что он ответил на каждый вопрос. Просто казался слегка уставшим».
«Да, он много работает».
«Я не вижу здесь проблемы. Прислушайтесь к тому, как он вам отвечает. Может, если вы будете говорить с ним как-то иначе, то и реакция будет поживее. Он ничего не говорит, и вы продолжаете верить своим мыслям. Он отвечает на все вопросы, и к тому же этот мужчина не требует много внимания. И даже если на работе у него случаются затруднения, перед приходом домой он все улаживает. Ему все равно, приготовили вы ужин или нет. С таким мужем можно жить припеваючи».
«Да, но мне кажется, я отвечала на вопросы лучше, чем отвечал бы муж. И я не уверена, что смогла бы быть такой ласковой, как вы, если бы он смолчал».
«Очень хорошо. Итак, вы пробовали просто расспрашивать его о том, как он живет? Может, это вы молчите? О чем вы хотели бы с ним поговорить?»
«О наших отношениях, конечно».
«Значит, можно спросить: дорогой, что ты думаешь о наших отношениях?»
«Немного другими словами. Я говорю что-то вроде такого: мне очень жаль, что мы не говорим о всяком разном, что мы не общаемся». «Ладно, Кэти, я могу с этим справиться».
«Хорошо. Значит, у вас появляется мысль о его молчаливости, вы ей верите, подходите к нему и говорите: ты никогда со мной не разговариваешь. Что с тобой такое? У нас нет ничего общего. Не очень-то это располагает к разговору. Если он действительно о вас заботится и не хочет видеть вас расстроенной, он может решить, что лучше не спорить, и почти совсем замолчать. Так что дома обратите внимание на то, как вы с ним разговариваете. Возможно, его молчание спровоцировано формой вашего общения. Может, вы обращаетесь к нему таким образом, и он не хочет вас огорчать».
«Да, такое возможно».
«Хорошо, дорогая. Это славная работа. Я понимаю, почему он вас любит. Теперь вы видите, что бояться нечего. И когда почувствуете, что зашли в тупик, просто продолжайте оценивать мужа. Не останавливайтесь. Запишите побольше причин для ухода или для того, чтобы остаться. Ни одна из этих причин не будет фактом, и ни одна не может сделать из вашего мужа врага. И не нужно бояться бабушки, потому что она, похоже, любит вас и всех своих внуков». В результате исследования утверждение этой милой женщины, побуждавшей ее уйти от мужа, не подтвердилось. Может, в конце концов она от него ушла, может, осталась, но она поняла, что нет никакой необходимости отказываться от любви к нему. Когда ставишь под сомнение свои мысли, часто оказывается, что любовь всегда была рядом, вы ее просто не видели. «Если я думаю, что с ним не так, значит, в этот момент
что-то не так со мной. Я просто возвожу между нами препятствия. Это всего лишь мысль, но посмотрите, что делает с ней мой ум. И пока я не усомнюсь в своих мыслях об этом человеке, пока не проделаю работу, я теряю осознание любви. Я подвергаю свои мысли сомнению и снова вижу любовь. Если я не люблю тебя, я теряю душевное равновесие. Теряю связь с собой, теряю связь с тем, что дарует мне величайшее счастье. Поэтому я ставлю под сомнение мои стрессовые мысли о тебе и делаю развороты. И тогда любовь оживает. Оживает осознание любви. Но это сомнение должно быть искренним. Я должна углубиться в себя и найти правдивые ответы. Те, которые истинны для меня. Когда я нахожу то, что истинно для меня, все препятствия исчезают. И между мной и моим партнером, или мной и любимым человеком, не остается никаких барьеров. В мире нет ничего лучше, чем разделять с партнером то, что он для вас сделал. Вы ощущаете тогда смирение без малейшего желания защищаться. Это делает вас абсолютно уязвимым. Такую уязвимость хочется связать с тарелки. Настолько это вкусно.